Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Можно позвонить, задать свой вопрос или же написать в WhatsApp по номеру плюс 7-968-766-3311. А в Госдуму на этой неделе будут внесены законопроекты об исламском банкинге, финансовом инструменте, основанном на нормах ислама, исключающих суды под проценты как юридическим, так и физическим лицам. А будут ли одобрены эти законопроекты, на каких регионах станут тестировать эту новацию, насколько она будет востребована, обсудим с профессором Сколково Российская школа экономики Олегом Шибановым. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, для вас эта новость стала, ну, неожиданной, что ли, да, потому что, ну, вроде бы в такой сфере, как банковские услуги, финансы, ну, как-то не принято упоминать религиозную принадлежность клиентов тех или иных или партнеров, но, тем не менее, вот сейчас именно идет речь о том инструменте, который позволит, вот, скажем так, на базе некоего партнерства беспроцентно сужать деньги или суживать, уж как правильно по-русски говорится, даже не знаю, людям, физическим, юридическим лицам. Вот что это за проект такой?
Ну, смотрите, значит, в целом исламский бэнкинг, ну, то есть финансовые услуги на основе шариата развиваются уже некоторое время, и понятно, что мусульманские регионы здесь чуть более продвинулись в использовании подобных услуг. И с этой точки зрения не сказать, что это какой-то прям новый проект, который вот будет впервые тестировать это на территории Российской Федерации. Это не так, уже в 10-е годы, в общем-то, это использовалось. Что касается самих принципов, понимаете, там все достаточно прозрачно. Это история про то, что, ну, нельзя без разделения предпринимательских сложностей и рисков брать какие-то проценты. То есть депозиты, которые мы привыкли использовать в обычном банковском деле, наверное, не очень приемлемы по нормам шариата. Поэтому для людей, которые принадлежат исламской традиции и являются мусульманами, им важно, чтобы все выполнялось правильным образом, без каких-то греховных, может быть, мотивов.
Ну, на ваш взгляд, этот пакет законопроектов носит действительно сугубо экономический, финансовый характер? Или здесь немножко есть политики, но в силу того, что очевидна переориентация России на восток, вот встреча, которая состоится президента России с главами Турции и Ирана, ну и многие другие инициативы такие совместные, которые связаны именно с исламским миром и Россией?
Знаете, мне кажется, что за любым решением, какое оно ни принималось бы на уровне государства, особенно когда это законопроекты, стоит политика. Это нормально, потому что законопроекты делаются для того, чтобы соответствовать требованиям общества. Но мы понимаем, что в российских реалиях такие тесты уже были проведены. Мы скорее стараемся привести к законодательным нормам то, что уже было тестировано. Так что сейчас вот эти шаги дополнительные, которые предпринимаются, я не так уж уверен, что радикально связаны с международной повесткой, нам и внутри очень важно иметь такую повестку.
Скажите, пожалуйста, насколько вот такого рода операции будут отслеживаться, ну, здесь даже не об исламском банкинге, а вот в целом такие механизмы, которые вот основаны на взаимопомощи, да, на беспроцентных судах, ну и на взаимоотношениях финансовых между гражданами сейчас мониторятся соответствующими службами, да, потому что вот некоторое время назад, да и, наверное, сейчас это продолжается, было много опасений по поводу того, что вот современные финансовые инструменты, в том числе очень продвинутые, могут использоваться не вполне в таких благородных и добрых целях.
Ну, вы знаете, с исламским бэнкингом все достаточно прозрачно, как раз пытаются в этой ситуации избежать того, чтобы были какие-то проблемы существенные с механизмами, которые обычно используются в мусульманских странах и сообществах. Поэтому здесь я не вижу никаких специфических последствий, которые могли бы, например, финансовой стабильности угрожать и так далее. И тем более, что в российских реалиях центральный банк, как мегарегулятор, будет помогать развивать эти формы и, соответственно, отслеживать, чтобы они использовались корректно.
Что-то еще мы можем ожидать, какие-то подобные инициативы, ну, такие интересные перспективные финансовые инструменты, которые будут вводиться в России, а до сих пор их еще не было, вот на ваш взгляд?
Вы знаете, я не хочу говорить об этом уверенно и тем более вслух для наших недружественных партнеров, но очевидно, что сейчас в России, особенно в международных платежах, постепенно развивается форма «ты мне, я тебе». Форма, в рамках которой вы действуете через неформальные механизмы для того, чтобы оплачивать какие-то товары и услуги из некоторых стран. Поэтому будут ли они правильным образом через законопроекты проведены, это мы увидим. Но, тем не менее, вот такое взаимодействие в рамках менее формальных сообществ, это как раз то, к чему некоторые страны мира, включая Россию, постепенно движутся.
Вот вопрос задают в чате. Могут ли к этому исламскому банкингу присоединиться не только мусульмане, а пользоваться этим инструментом люди других вероисповеданий? Ну, может быть, вы не можете на него ответить, но как вы считаете, как это должно работать? Потому что если каждый может им пользоваться, то он уже не совсем исламский получается.
Нет-нет, здесь название именно про то, что это не является греховным для определенной группы людей, в данном случае для мусульман. То есть в этом плане для них использование многих других финансовых инструментов выглядит не очень корректным, может быть. С точки зрения присоединения, я не вижу, чтобы здесь звучали какие-то слова про ограничения. Это не про то, что, скажем, россияне отдельных религиозных воззрений будут создавать себе специфический анклав. Совершенно нет, это инклюзивная форма, где все могут взаимодействовать с подобными возможности.
А вот в чате тоже еще один вопрос. Если сможете ответить, будем очень благодарны. В каких странах Европы действует исламский банкинг? Может быть, вам об этом что-то известно?
Ну, вы знаете, действует, если вы имеете в виду, что только он и больше ничего, то, конечно, нигде, потому что в странах Европы все цветы стараются выращивать и использовать. А вот с точки зрения того, где он широко распространен, это, например, Великобритания, где, естественно, есть большие общины мусульман, включая людей из Индии и Пакистана. И из-за этого у них есть большая нужда использования вот этих стандартных инструментов. Ну и более того, в некоторых других странах, где мусульманские общины большие, вы знаете Германию, естественно, вы знаете некоторые другие страны, там тоже это распространено.
Автора законопроекта я сейчас процитирую. Вот что пишут по поводу, ну, в частности, исламского банкинга. Говорят они вот что. В новой ситуации, характеризующейся разрывом связи с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора, экономики, а также финансовых институтов в инструментах исламского финансирования, ну, партнерского финансирования. Вот все-таки хотелось бы услышать о разрыве разрыве России с финансовыми рынками Запада. Это каким-то образом имеет долгосрочные последствия? Или все-таки уже вот мы такой критический период прошли, и теперь идет адаптация, которая, в общем-то, довольно безболезненно закончится?
Знаете, я бы осторожно сказал, что у нас с 2014 года постепенно снижался внешний долг и компаний, и государства. Мы, в принципе, накопили международные резервы, которые были выше по состоянию, например, на конец 2021 года, чем наш общий внешний долг, совокупный, который наши компании и наши государства должны были другим странам мира. И поэтому говорить о том, что мы успешно пользовались плодами международных финансовых рынков с точки зрения привлечения финансового капитала, я бы, наверное, уже не мог. Мы действительно постепенно, как страна, переориентировались на внутренние ресурсы, хотя все еще международные были для нас важны. Ситуация текущая, когда мы будем думать про возможность замещения вот этих финансовых связей с другими странами, двумя ключевыми вызовами, а они пока перед нами стоят, будет вопрос того, кто у нас инвестор в российской акции. Там было довольно много нерезидентов, и в том числе международных инвестиционных фондов. И каким образом мы в дальнейшем будем привлекать вот эти иностранные средства для развития, то есть чужой валюте. Да, мы в рублях-то мы всегда можем внутри экономики найти, а вот в других валютах не всегда. Поэтому здесь некоторая переориентация на азиатские рынки и на привлечение средств оттуда для нас будет важна.
Скажите, пожалуйста, вот еще что, наверное, интересно всем слушателям. Каким образом в дальнейшем будет выстраиваться кредитная политика? Ну, Центробанк, а вслед за ним и банков. Да? Вот что будет с ключевой ставкой? Насколько кредиты будут там снижаться или возрастать? Потому что, в общем-то, и с ипотечными кредитами ситуация несколько изменилась. Да, не в лучшую сторону с точки зрения потребителей. Ну и с такими подобными финансовыми инструментами тоже ситуация не самая простая.
Знаете, с точки зрения ставки ключевой, ожидания, наверное, у многих экспертов, что она будет еще снижаться до конца года. И мы уже сейчас находимся в состоянии там примерно на конец 2021-го. Да, у нас ставка временно повышалась, но теперь она уверенно снижается. И скоро также банки коммерческие будут вынуждены снижать ставки по многим инструментам, включая ипотеку. Здесь скорее вопрос того, что сами граждане и компании стараются осторожно относиться к кредитованию в текущем моменте. И большое снижение ипотеки – это даже не про то, что банки не одобряют. Это не так, а про то, что граждане задумались, стоит ли брать ее прямо сейчас или стоит несколько подождать. Поэтому мне кажется, что расширение кредитования будет достаточно активным. Мы, в принципе, за счет внутренних ресурсов должны будем расти в ближайшие годы. И из-за этого, я думаю, что возврат и граждан, и компаний на рынок произойдет уже во втором полугодии 2022.
Спасибо большое. Профессор Сколково, Российская школа, Российская экономическая школа Олег Шибанов был в эфире «Радио Спутник». А я бы хотел добавить, что вот эксперимент по банкингу исламскому будет реализован в нескольких пилотных регионах, а именно в Чеченской республике, в республиках Татарстан, Башкортостан и Дагестан.
В эфире «Радио Спутник».